Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. Сегодня в выпуске. Стареть тоже нужно умеючи. Венесуэльцы живут в нищете, но Уго Чавесу позарез нужны самолеты. Этническая карта России. На очереди народ эвенов. И милитаризация Калининградской области тревожит литовцев. Таковы темы. По данным Всемирной организации здравоохранения, человечество стремительно стареет. С 1980 года доля людей старше 60 лет в населении Земли удвоилась. К 2050 году число стариков во всем мире составит 2 миллиарда человек. О социальных, экономических и моральных проблемах, связанных со старостью, Владимир Абаринов беседует с социологом, доцентом Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой.
Когда Россия выставила на конкурс Евровидения бурановских бабушек, мнения российской публики разделились. Одни говорили, что это трогательно и забавно, другие, что это позор России. Даже не потому, что у нас такие бабушки, а потому, что нашлись люди, которые сделали из них эстрадный номер. В Америке тоже есть ансамбль старушек. Он называется «Raging Grannies» – «Сердитые бабушки», которые исполняют сатирические куплеты на злобу дня и тоже не отличаются изысканным вокалом. Но за них почему-то не стыдно. Елена, по вашим наблюдениям, в чем разница? Чем американские старики отличаются от российских?
Я недавно была дома, то есть в Минске и в Питере. И вот, если вы приходите в Америке такой, ну, приличный ресторан, то там основная публика – это какие-то люди пожилые или средних лет, люди, которые заработали уже деньги. У нас, когда заходишь в ресторан, то там вообще сидят обычно молодые или очень молодые люди. И это, в общем, культурное свидетельство, которое многое говорит о структуре экономики, так как в нормальной экономике у молодежи не может быть столько денег. То есть вот это вот какое-то странное такое вот несоответствие между возрастом и наличием денег у них. Ну и второе наблюдение, это, конечно, то, что в Америке ты везде видишь пожилые и даже очень пожилые пары. В ресторане, на велосипеде, в библиотеке. В Америке достаточно много пожилых людей, которые живут парами, они начали давно жить парами, это семья или это какие-то партнеры, и они дожили до пожилого возраста. У нас такого практически почти нет. У совсем старого поколения, если уже говорить об этом, ну вот люди, которые там война или военное детство, то, в общем-то, уже мужчин почти нет. Старое поколение в целом живет у нас очень скромно. И мужчины умирают гораздо раньше. И вообще вот это, вот, конечно, огромная проблема для России, но и для постсоветских стран, потому что в России вот сейчас считается средний возраст женский 71 год продолжительность жизни, а у мужчин 59 лет. В какой-то степени это плата мужчин за вот тот способ социального доминирования, который принят в нашей части света. А кроме того, у нас нет вот этой вот традиции проведения, очевидно, времени вместе для пожилых людей, с одной стороны, потому что у них часто нет денег куда-то пойти, а с другой стороны, это не принято, эта традиция не успела сложиться, просто потому что не успело сложиться вот это вот отношение к проживанию жизни после выхода на пенсию. Поколение, которое сейчас выходит в отставку, не любит здесь слово «на пенсию», поколение бэби-бумеров, то есть поколение людей, которые родились после Второй мировой войны, там, 45-го и до начала 60-х. Этот период в американской жизни – это было такой наиболее благополучный с точки зрения благосостояния. И очевидно, на сегодняшний день это не только самое многочисленное поколение, но это и поколение с самой высокой, очевидно, продолжительностью жизни в истории. То есть в этом поколении будет много стариков. И вот когда в 50-х годах, когда Америка начинает жить хорошо, люди начинают выходить на пенсию в большом количестве, возникает вот это вот новое представление о том, что такое, собственно, отставка или пенсия, или старость. Это перестает рассматриваться как, в общем, какое-то доживание, скоро смерть, потому что, ну вот понятно, что смерть еще не скоро, еще 20 лет или 30, или там даже 40 лет. То есть это не конец жизни. И как-то вот с этими годами, с этими десятилетиями надо что-то делать. И тогда вот в конце 50-х, в начале 60-х возникает вот это вот представление, что это еще один период активной жизни, Но теперь это уже жизнь для себя. Наверное, вот такие вот наблюдения относительно отличия пожилого возраста, старости у нас и у них.
Да, пожилые американцы остаются активными потребителями. Это видно по рекламе, по их образу жизни. Российский потребительский рынок на пенсионеров практически не рассчитывает. Но ведь есть же у старости и социальная функция. Зачем старики нужны обществу?
Вообще, вот если начать издалека, то антропологи вот этой вот темы, что такое старики и зачем они были нужны, антропологи этой темой занимаются и занимаются давно. Ну и, конечно, абсолютно понятно, что старики – это было какое-то накопленное знание, накопленная мудрость и накопленный опыт, и это было важно вот для выживания там племени, вот то, что знают старики. Но кроме этого, еще ведь значение стариков для семьи. Ну вот, например, антропологи абсолютно точно установили, вот что надо для того, чтобы выживали младенцы. И оказалось, например, что вот для того, чтобы выживали младенцы, наличие бабушки со стороны матери может быть даже более важно, чем наличие отца. То есть антропологически в стариках, конечно, есть смысл. Если раньше были старики, но они редко жили до такого возраста, как они живут сейчас, то сейчас старики доживают до глубокой старости. И это означает, что в обществе появляется очень большое количество людей, у которых абсолютно специфические болезни. Ну, вот, например, болезнь Альцгеймера. Или, допустим, остеопороз. Это стоит огромных денег обществу и государству. Выделяются большие средства на изучение этих болезней. Раз они выделяются, то, значит, находятся какие-то там лекарства, какие-то медицинские технологии. И эти технологии медицинские оказываются очень дорогими. Но вот об Альцгеймере пишут очень много. И пока, конечно, никакого лечения от Альцгеймера нет, но уже, в общем, выделен там ген, в каких семьях, вот, допустим, этот ген наследуется, какие могут замедлить этот процесс лекарств или технологий. Тут возникает вообще такой вот глобальный вопрос. Насколько общество может себе позволить лечить очень большое количество больных и становящихся все более больными людей? То есть понятно, что ресурсы же общества не бесконечны. И, допустим, если старое поколение оказывается по там, численности почти таким же, как молодое, и все это поколение уже, собственно, не производит, оно не участвует в производстве, а оно требует вот, ухода и очень дорогих медицинских технологий. Вот это те вопросы, которые встают перед обществами и государствами, когда люди начинают жить дольше и когда появляется развитая медицина, которая может продлить их жизнь.
Старикам нелегко везде. В Театре Моссовета когда-то шла американская пьеса «Дальше тишина» с Фаиной Раневской и Ростиславом Плятом про пару американских стариков, которые не нужны собственным детям. Американская экранизация этой пьесы вышла еще в 1937 году, и фильм назывался «Уступи место завтрашнему дню». Нам тогда, при советской власти, такое отношение к старикам казалось чудовищным. В обществе воспитывалось уважение к старости. Быть может, это было связано с тем, что правила нами тогда геронтократия. Но сегодня правит педократия, как назвал это Сергей Булгаков еще в начале прошлого века, то есть власть молодежи. Или, выражаясь по-модному, эйджизм. Конфликт отцов и детей – это, конечно, вечная тема, но ведь у нее есть историческое измерение.
Такого термина, как педократия, я пока еще не встречала, но, может быть, надо, в общем, посмотреть и подумать. Но, конечно, вы знаете, вот культ молодости, он все-таки во всех обществах существует, и, конечно, в Америке тоже есть. Думая о том, как, допустим, вот было у нас тогда, и как у нас сейчас, и как в Америке сейчас – мне хочется сказать о том, что те времена, о которых вы говорите, была, в общем, одна такая важная черта. Существовала еще в каком-то виде расширенная семья, то есть когда несколько поколений людей живут вместе. Ну и понятно, что у нас так жили, потому что, в общем, не было другого выхода. И такое проживание вот вместе, оно, конечно, часто было трудно, и мы все это знаем, так как квартиры маленькие, все всем мешают, молодые хотят как-то жить, старики вмешиваются, осуществляют контроль, молодые протестуют. Но в то же время, вот в той жизни старики были вовлечены в жизнь семьи, так как все проживали вместе. То есть было взаимодействие людей разных поколений. И это для всех хорошо, потому что старики чувствуют свою вовлеченность и нужность. Они помогают смотреть за детьми, они что-то там, в общем, такое делают, они знают, что происходит и так далее. Ну и для детей это важно, потому что дети научиваются видеть, что надо там помочь, что есть разные периоды жизни, то есть это обучение жизни. И так было и в Америке какое-то время, естественно. Но потом вот происходит вот этот вот после Второй мировой войны распад расширенной семьи и рост благосостояния. И люди начинают жить отдельно. И это, конечно, то, к чему многие стремятся. И со многих точек зрения это хорошо. И сейчас это абсолютно принято. Но тогда вот возникает проблема того, как присматривать за стариками, когда они уже не могут жить одни. И в Америке это, как вы знаете, одна из самых обсуждаемых сейчас проблем. Есть реклама, есть блоги, есть объявления, об этом пишут. То есть вот в нашей истории, в таких случаях, вот как съехаться с родителями, как забрать себе родителей. Сейчас, может быть, уже отношение это меняется. Но раньше единственное решение этой проблемы – это было забрать родителей к себе. Здесь эта проблема решается другим способом. Я не хочу сказать, что он хуже или лучше, просто по-другому. Считается, что вот родители эти все-таки они хотят сохранить автономность, но вот им надо, чтобы уже кто-то помогал. И сначала там какие-то социальные работники или какие-то там люди, которых нанимают. Но в какой-то момент понятно, что они уже не могут жить одни, и тогда они переезжают в такие вот дома для стариков. И я была вот в одном таком доме, очень дорогом и очень благополучном, и я вышла оттуда с каким-то очень тяжелым сердцем, опять же, никого не осуждая, я просто увидела как бы такой дом отдыха для там ЦК партии в советское время. То есть это отдельные комнаты, это общая там красивая столовая, это хорошее питание, их там возят на какие-то экскурсии. Их навещают их дети, их навещают внуки, у них комнаты оклеены там фотографиями их семьи. Но они, вот эти вот старики, живут среди стариков вот в этом вот доме. И как-то вот смотреть на это горько, опять же, не желая вот никого ни в чем обвинять, просто вот глядя на то, как это вот складывается. То есть вот эта вот проблема стариков, как к ним относиться, это огромный вопрос, в общем, не только вопрос стариков, а вопрос вообще вот всего общества, как оно организовано, что оно может себе позволить. И вот оказывается, допустим, когда мы начинаем жить лучше, мы можем себе вот все позволить отдельные дома, отдельное проживание. Я не уверена, что это самый счастливый вариант.
Материал подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. Продолжаем аналитическую передачу «Время и мир», которую сегодня ведет Ефим Фиштейн. Венесуэльский лидер Уго Чавес обратился к России с новым военным заказом. На этот раз он хочет получить многофункциональные истребители Су-35С. Чавес выразил уверенность, что эти самолеты позволят ему создать самый мощный военно-воздушный флот в Латинской Америке, рассказывает Виктор Черецкий.
Аппетиты предводителя так называемого боливарианского социализма 21 века растут как на дрожжах. Не успели еще полетать в небе Венесуэлы, купленные не так давно в той же России 24 Су-30, как ему подавай новые самолеты, чтобы быть самым лучшим, в военном отношении, разумеется. Известно, что подполковник Чавес всегда был, как выражаются психиатры, импульсивным покупателем, то есть человеком, который не в силах самостоятельно, без врачебной помощи, справиться с соблазном делать ненужные и дорогостоящие приобретения. Недуг этот не считается особо опасным для общества, за исключением, когда речь идет о столь специфичных товарах, как оружие и военная техника. Сам верховный командант, как называет себя подполковник по аналогии со своим кумиром Фиделем Кастро, оправдывает страсть к приобретениям дорогих игрушек сугубо интересами народа. Именно народ Венесуэлы остро нуждается в огромном количестве автоматов Калашникова, в ракетах, пушках, самолетах и особенно в танках, которые Чавес скупает сотнями и лично с восторгом демонстрирует народу по телевидению.
Вот самые современные танки российского производства. Это танки для народа, танки для революции, оружие для революции и для народа, не для буржуазии, не для прислуживания империализму. Это освободительное оружие в руках наших солдат-освободителей.
Впрочем, независимые наблюдатели и венесуэльская демократическая оппозиция полагают, что вконец обнищавший за годы правления Чавеса народ Венесуэлы, постоянно думающий лишь о том, где бы раздобыть кило риса или рулон туалетной бумаги, танками и самолетами не интересуется. Вместе с тем наблюдатели считают, что безудержные накопления оружия в Венесуэле за последние 5 лет здесь сделаны приобретения на 11 миллиардов долларов, это не только результат нездорового увлечения покупками ее лидера. Действия Чавеса имеют определенную логику. Работающий за рубежом венесуэльский политолог доктор Роберто Брисеньо.
Военные закупки во все времена имели целью подготовку к войне. Менялись эпохи, идеологии, но подоплеку военных приготовлений не менялось. С кем же намерено воевать правительство Венесуэлы? С Колумбией, Бразилией, в Карибском море, с США, со всеми странами НАТО? Впрочем, очевидно, что ни одна из подобных версий нереальна. Тем не менее, Венесуэла продолжает нести огромные военные расходы. Делается это, в частности, чтобы укрепить режим в борьбе не с внешним, а с внутренним врагом, с демократической венесуэльской оппозиции, а заодно раздуть военную истерию, что в свою очередь должно поднять патриотические чувства венесуэльцев и повысить рейтинг режима.
Со своей стороны, представитель венесуэльской оппозиции Вильям Карденас тоже считает, что огромное количество оружия, которое скупает Чавес в России, служит для укрепления его персональной власти в Венесуэле.
Режим Чавеса – это в основном проблема венесуэльского народа, живущего в условиях диктатуры. Он становится все более опасным по мере своей милитаризации. На оружие идут огромные деньги. В принципе, Чавес помешан на оружии и милитаризме. Из своих сторонников, в основном городских люмпен-пролетариев, он сформировал так называемую боливарианскую милицию, то есть вооруженные дружины. Боевики имеют право на ношение оружия. Сам Чавес заявляет, что это его защитники. Но пока защитники совершают уголовные преступления. В прошлом году в Венесуэле было совершено больше убийств, чем в любой другой латиноамериканской стране. В Венесуэле безопасность не гарантирована никому. Вся ответственность за это ложится на Чавеса, который вооружил преступные элементы. Это своеобразные эскадроны смерти. Подобное было очень характерно для латиноамериканских диктатур 19-20 веков. Речь идет о вопиющем нарушении прав человека.
И все же, как отмечают наблюдатели, у российского оружия в руках Чавеса имеется еще одно назначение, далеко не внутреннего характера. Венесуэльский оппозиционный журналист Армандо Перес утверждает, что его страна продолжает поставлять оружие колумбийским террористам из марксистской группировки ФАРК.
Оружие, с которым террористы из группировки ФАРК воюют против колумбийского правительства, поставлялось и продолжает поставляться Уго Чавесом. Правда, последний неоднократно отрицал подобный факт. Между тем, стало известно, что операциями по передаче оружия занимается капитан первого ранга в отставке Рамон Родригес Часин, человек, близкий к Чавесу. Часин был в свое время министром иностранных дел Венесуэлы. Он также фигурирует в черных списках США как человек, причастный к торговле наркотиками, осуществляемый ФАРК. Оружие, предназначенное для террористов, попросту исчезает с военных складов, а затем списывается как украденное неизвестными лицами. Исчезает таким образом не только стрелковое оружие, но и минометы, ракеты и гранаты. Затем все это оказывается в руках ФАРК.
Поставка оружия колумбийским террористам режимом Чавеса не новость. Но оказывается, в последнее время режим расширяет географию подобных поставок. И теперь получателями оружия из Венесуэлы становятся даже террористы на Ближнем Востоке. Другой венесуэльский журналист Вилли Мартинес напоминает, что Израилю удалось перехватить в 100 милях от своих берегов 500 тонн военных грузов для террористов, следовавших из Венесуэлы.
Судно под флагом Антильских островов было перехвачено с грузом ракет. Оно следовало из Венесуэлы. На борту судна, помимо ракет, было и другое тяжелое вооружение, предназначенное террористам. Израильские военные сначала подозревали, что речь идет об иранском грузе, но потом выяснилось, кому он действительно принадлежал – режиму Уго Чавеса. Известно, что Чавес постоянно выступает с нападками на Израиль и не так давно позволил создать на территории Венесуэлы лагеря экстремистской ливанской группировки «Хезболлах».
Разного рода экстремистские группировки, включая ФАРК, которые во всем мире признаны террористическими, рассматриваются Чавесом как революционные, прогрессивные и достойные помощи. С таким мнением явно не согласен колумбийский правозащитник Оскар Андрес Моралес.
Мы хотим, чтобы ФАРК исчез из нашей жизни, чтобы навсегда прекратилась его террористическая деятельность. Колумбийцы устали от бесконечного насилия, насаждаемого этой преступной группировкой. Речь не идет о революционерах, это уголовники, живущие убийствами, наркоторговлей и грабежом. Мы осуждаем насилие в любых его проявлениях. ФАРК, наконец, должен понять, что народ, наше общество, его больше не может терпеть.
На помощь террористам и на военные приготовления в целом идет львиная доля бюджета Венесуэлы. Однако, как утверждает живущий в Майами венесуэльский аналитик Хуан Фернандес, денег постоянно не хватает, и Чавесу приходится продавать венесуэльские активы. В частности, не так давно он сбыл акции германского нефтеперерабатывающего предприятия, которые имелись у Венесуэлы.
Чавесу приходится распродавать венесуэльские активы. У него нет денег, он нуждается в фондах, чтобы выполнить свои обязательства перед Россией. Ведь он должен ей миллиарды за купленное оружие. Так что продажа активов – единственное, что ему остается, чтобы расплачиваться с долгами.
Между тем, оружие типа того, что сейчас поставляется в Венесуэле из России, никто раньше не продавал латиноамериканским государствам, даже тем, которые придерживаются демократических норм, не говоря уже о режимах типа венесуэльского. Подобное ограничение всегда существовало вовсе не по идеологическим соображениям. Мировые державы, руководствуясь здравым смыслом, не желают особо вооружать континент, известный своей нестабильностью. Данный факт признает даже Чавес. Он не скрывает радости по поводу того, что наконец у него нашлись друзья, которые решились утолить его милитаристский аппетит.
Венесуэльские военные и наши коллеги из других стран континента никогда даже не мечтали о таком оружии. Оно нам лишь снилось. Почему? Да потому что США и другие западные страны нас во всем ограничивали и говорили: «Это мы вам не продадим, это тоже». Ну а теперь все изменится. Ракеты мы разместим и в горах, и на равнинах, и на побережье, и даже под землей. Представьте себе, появляется вражеский самолет за 300 километров от наших границ, а мы его бах и сбили. И даже когда много самолетов, мы все позбиваем.
Неудивительно поэтому, что российское оружие в руках радикального венесуэльского режима, по мнению некоторых международных наблюдателей, оценивается как угроза миру, и не только в Латинской Америке.
Из Мадрида сообщал Виктор Черецкий. Аналитическую передачу «Время и мир» мы продолжим через 2 минуты после краткого выпуска новостей дня.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. По данным полиции, на Триумфальной площади в Москве в ходе несанкционированной оппозиционной санкции задержаны около 25 человек. Аналогичная санкция проходила и в Петербурге, акция проходила и в Петербурге у Гостиного двора. Там полицейские задержали более 10 оппозиционных активистов. Адвокаты участниц панк-группы Pussy Riot в Хамовническом суде Москвы заявили о том, что материалы дела о хулиганстве в отношении их подзащитных сфальсифицированы. По словам адвоката Николая Полозова, показания двух разных потерпевших содержат одинаковые куски текста с одинаковыми орфографическими и грамматическими ошибками. Это говорит о том, что следователь выдумал показания свидетелей, а не записывал с их слов, утверждает адвокат. Басманный суд Москвы назначил на 2 августа рассмотрение жалобы блогера Алексея Навального на возобновление уголовного дела против него. Сегодня в Следственном комитете оппозиционеру предъявили обвинение в организации присвоения чужого имущества в особо крупном размере. Навальному грозит до 10 лет тюрьмы. С него взята подписка о невыезде. Президент России Владимир Путин заявил, что новым законом о некоммерческих организациях власти хотят оградить страну от влияния из-за рубежа. Минюст России зарегистрировал партию «Гражданская платформа», лидером которой является миллиардер Михаил Прохоров. В шиитском районе Багдада Карадах при взрыве двух заминированных автомобилей во вторник погибли, по последним данным, не менее 19 человек. В сирийском городе Алеппо повстанцы убили несколько десятков полицейских, напав на блокпост. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни завершил сегодня визитом в Польшу свое зарубежное турне.
У микрофона Ефим Фиштейн. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Время и мир». Уже довольно давно в этой программе мы представляем этническую карту России, где анализируем образ жизни, быт и обычаи различных народов и этнических групп, населяющих Российскую Федерацию. Сегодня на очереди сибирская народность эвены. Автор цикла Игорь Яковенко беседует с Мариной Белянской, сотрудницей этнографического музея и представительницей эвенов, и Алексеем Бурыкиным, ведущим сотрудником Института лингвистических исследований.
Алексей Алексеевич, до 1931 года эвенов, как и близких к ним эвенков, называли тунгусами. В связи с чем произошло переименование, и что означает этноним эвены?
Да, с середины 17 века, как только эвены стали известны, об эвенах казаки землепроходцы узнали от эвенков, их стали называть тунгусами, но при этом делали оговорку «ламутки», что значит «приморские жители» по-эвенкийски. Историографии 19-го, начала 20 века очень часто эвенков и эвенов считали одним народом, хотя этнонимы эвенки и эвены были известны с 18 века. Эти этнонимы фиксировались и у Якова Линденау, и у Георгия в описании народов России. Было принято считать, что это, ну, по крайней мере, очень близкие этнические группы, хотя эвенкийские и эвенские языки различаются, как русский и болгарский. Слов много общих, а грамматика совершенно разная, и понимание там, в общем, иллюзорно. Даже сейчас, когда народы разделены по самоназванием основных своих частей, происходит путаница из-за того, что форма для названий женщин – эвенка. И даже сейчас эта статистика несколько перебита.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Марина Христофоровна, эвены живут на огромной территории. Ну, я не знаю, наверное, это около трети территории Российской Федерации. Это громадные пространства Якутии, Чукотки, Колымы, Хабаровского края. Причем живут вперемешку с якутами, с чукчами, с юкагирами, ну, естественно, с русскими и с другими народами. Как при таком черезполосном расселении, россияне, эвены сохраняют свою культуру, язык, этническое самосознание? И в чем все-таки, вот, кроме языка, отличие эвенов от тех же близких к ним эвенков?
Вы действительно правы. Эвены расселены очень широко, при небольшой численности. Но, тем не менее, даже проживая по соседству со многими народами, которые вы перечислили, эвенский народ сохраняет язык, культуру. Но если рассматривать этот народ с точки зрения этнографии, то здесь следует обратить особое внимание, что все же народ сохраняет свою этническую самобытность благодаря оленеводству. Оленеводство, которое является основным видом хозяйственной деятельности, сохраняет язык и культуру в целом. Ну, это уже общеизвестная истина, и заново рассказывать про этого даже, как бы, я думаю, не имеет смысла. Но, тем не менее, яркая особенность эвенов от эвенков, ламутов от тунгусов, это наличие своей породы эвенов. Есть эвенкийская порода, есть чукотская, и есть эвенская порода. И вот я считаю, что вот это одно из ярких особенностей культуры данного народа. Как говорили, что тунгусы выжили за счет вот этого благородного животного. Также и эвены. Но так же, как и тунгусы, эвены продолжали развивать и адаптировать эту породу оленя. для новых климатических условий.
Марина Христофоровна, а в чем вот особенности уникальные вот этого ивенского оленя? Чем он отличается от тех оленей, которые являются домашними животными других народов Севера?
Дело в том, что ивенская порода оленя отличается, например, от ивенкийской, ну, скажем так, ниже ростом. Далее, этот олень, он более вынослив и адаптирован к арктическому климату. Также ивенский олень очень вынослив. Допустим, чукотская порода, она более, скажем так, мясистая, а ивенский олень более жилистый. Мы здесь можем приводить массу примеров, но тем не менее, вот ивенская порода оленя, она достаточно ярко выражается и представлена в других, скажем так, видах этого животного.
Спасибо. Алексей Алексеевич, чем объясняется такой загадочный взрывной рост численности ивенов? По переписи 1926 года ивенов было, ну, около 2000, а вот недавняя перепись 2010 года зафиксировала 22 тысячи, то есть в 11 раз за менее чем 80 лет. Чем это объясняется?
Это объясняется, прежде всего, за счет более точной идентификации тех групп, которые могли быть относимы ранее и к тунгусам, и которые не отличались таким образом от ивенков. Есть определенная тенденция записываться ивенами у тех, кто является ивеном только по одному из родителей, только по одной из линий, у кого там чаще всего бабушка ивенка. Такая тенденция есть, потому что люди, тем самым идентифицировавшие себя с ивенами, получают определенные социальные бонусы, это льготные условия для получения образования.
То есть можно сказать, что в сегодняшнее время ивенам стало быть выгодно и модно.
Да, так же, как стало выгодно и модно быть эскимосом на Чукотке, как стало выгодно быть юкагиром в Якутии. Да, это общая тенденция.
А что это за льготы? Что это за преимущества, которые дают принадлежность к ивенам по сравнению с другими народами?
Ну, из того, что я знаю, это возможность получения образования, это возможность когда-то вне конкурсного поступления в вузы по имеющейся квоте, например, Санкт-Петербург.
А сейчас у меня вопрос к Марине Христофоровне. Ивенов считают, ну, по крайней мере, я читал в литературе, что считают самым христианизированным народом среди коренных народов Севера. И вместе с тем, начиная с 90-х годов, происходит возрождение культурных традиций, в том числе ивенского шаманизма, анимистических ритуалов и в ряде случаев вот старых традиций. Какова сегодня структура религиозного сознания ивенов? Какую роль религия занимает в их жизни?
По поводу шаманизма, в принципе, написано достаточно много публикаций. Но вот если исходить с точки зрения представителя ивенского народа, я могу сказать о том, что ныне фиксируется, что с 90-х годов происходит всплеск воссоздания старых традиций. Но дело в том, что, вот насколько я знаю, по своей семье у нас всегда сохранялись свои религиозные традиции. Но в то же время, на протяжении многих веков, вот мои предки, допустим, проживали рядом с русским населением, и поэтому христианизация, она была достаточно, скажем так, ярко выражена. Но ярко выражена, например, получение фамилии или получение новых имен. Вот, например, у нас в семье было принято мальчиков называть Христофор, а девочек Христина. Это как отголосок христианизации ивенов. Но в то же время и в 70-е, и 80-е годы в семье сохранялись традиции. Тоже кормление огня, почитание предков, поклонение воде. И сказать, что вот до 90-х годов было затишье, просто, наверное, ярко не демонстрировали это. Но, тем не менее, среди народа это существовало. Современный шаманизм, мне кажется, это вот опять взгляд человека из культуры, он несколько надуман. Простите, дорогие слушатели, вот за такое утверждение. Почему? Потому что, будучи исследователем ивенкийской культуры Якутии, а вот если в ивенкийской культуре сохранились и присутствуют шаманы, как жрецы религиозного культа, то в ивенской культуре я до сих пор представителей этого культа не встречала. И, конечно же, люди сейчас рассказывают про свои шаманские корни, Но шаманизм, как историко-культурное явление, ушло в прошлое фактически не исследовано. И сегодня мы можем говорить о многом, что было в шаманизме, и делать какую-то реконструкцию. Но, тем не менее, это будет уже вкрапление в большей части в религиозную систему мира современных тенденций. Или как тенденций конкретного человека, его личностных особенностей, восприятия мира и так далее. И вот здесь очень сложно, и вообще про религию сложно говорить. Почему? Потому что это интимная тема. Тема, которую можно раскрывать на протяжении нескольких часов в нашем разговоре. Но, тем не менее, вот мой взгляд на это несколько, может быть, даже лаконичен, но в то же время, да, и христианство присутствует, и в то же время сохраняет двоеверие, особенность венской культуры, которая сохраняется до сегодняшнего дня. А потом, вот как говорит любой вен, у нас есть свои духи и божества, они нам помогут жить в этом мире, но мы обратимся и к православным божествам, пусть и они нам помогут. Мы все живем в одном мире.
Спасибо, Марина Христофоровна. Алексей Алексеевич, несколько слов о венском языке. Это вопрос к вам как к лингвисту, специалистам по языкам малых народов. По данным переписи 2010 года на венском языке говорят 27% ивенов. Ну, есть радио, есть телепередачи в Якутске и в Анадыре, есть полосы в некоторых местных газетах, и есть некоторое небольшое количество книг на ивенском языке. Правда, вот из известных живущих ныне писателей на этом языке, вот Андрею Васильевичу Кривошапкину, уже более 70 лет, а более молодых писателей как-то, ну вот я, например, не смог найти в открытом доступе. С чем это связано? С чем связано такое, несмотря на предоставление возможности учиться, даже льгот по обучению, все-таки небольшое количество литературы на этом языке? И каковы перспективы венского языка? Какова вероятность его исчезновения или, наоборот, возрождения?
Что касается снижения процента людей, говорящих на языке или даже считающих его родным, то это тенденция общая и тенденция неизменная для многих малых языков народов России. Причины здесь в том, что определенные просчеты в политике здесь были допущены еще до Второй мировой войны в 30-е годы. И самый серьезный удар по этим языкам был нанесен тогда, когда люди, овладевшие русским языком, ставшие билингвами, начали из-за ложных культурных приоритетов переходить на русский язык. Тем самым они задали стандарт для следующего поколения интеллигенции, для более младшего поколения. И таким образом эта ситуация становится все более и более неблагоприятной, а изучение родного языка, пользование родным языком, обслуживание преподавания стало фактически профессиональной формой пользования языком. Книг на ивенском языке не так уж мало, их на самом деле более 150 названий, не считая учебников, которых, наверное, еще столько же. Со сменой поколений в литературах народов Севера очень сложная проблема. Однако есть и более молодые авторы. Есть, например, Анатолий Степанов, сын известного венского литератора Платона Алексеевича Степанова, известного как Платон Ламутский. Есть многие авторы, которые пишут по-русски, например, мой хороший знакомый Константин Ханькан. Вся беда для младшего поколения творческой интеллигенции, что она тоже живет в постсоветском пространстве, где для малочисленных народов все подобные позиции были заняты. Если у Чукчи был один писатель Юрий Рыдхеу, то сколько драматических судеб у литераторов, которые начинали писать стихи или прозу и просто не могли продвинуться дальше. Примерно то же самое и в венской литературе, где есть свои трагические фигуры. Например, вот современник Андрея Васильевича Кривошапкина, венский поэт Христофор Суздалов, блестящий поэт, кстати говоря. Мы не очень хорошо знаем и историю литературы. А младшее поколение сейчас часто не может пробиться. Хотя на самом деле и авторы есть, Что касается радио и телевидения на ивенском языке, то оно может функционировать блестяще при известной насыщенности новыми материалами. Оно может быть востребовано. Я в начале 90-х годов сам вел ивенскую страницу на Чукотке в национальной газете «Моргенутенут», «Наш край», и подготовил несколько телепередач на ивенском языке. Это все было востребовано. Правда, что касается телепередач, то после одной из них телевидение засыпали звонками, прося повторить тот же самый материал на русском языке, что пришлось и сделать.
Материал подготовил Игорь Яковенко. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Время и мир». Сегодня ее ведет Ефим Фиштейн. Официальные лица Литвы, граничащие с Калининградской областью, высказывают озабоченность тем, что Россия делает, по их мнению, этот анклав все более милитаризованной зоной. Литовцы обеспокоены планами российского руководства развернуть в регионе противоракетные установки «Искандер» и на треть увеличить расходы на оборону, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Аудрунис Ажубалис недавно вновь обратил внимание на милитаризацию соседней Калининградской области и усиление риторики российских лидеров в отношении НАТО. На то, что два этих обстоятельства совпадают, сказал Ажубалис, нельзя закрывать глаза. Ту же озабоченность высказывают и члены Комитета национальной безопасности и обороны Литовского Сейма, заявившие, что Литва будет реагировать на последовательное наращивание России военных расходов. В обнародованном Министерством финансов России плане бюджетных расходов на 2013 год видно, что траты на оборону увеличиваются на 25%. Такое увеличение заявил глава этого парламентского комитета, консерватор Арвидас Анушаускас. Происходит каждый год, все последнее десятилетие. Когда военный бюджет страны увеличивается такими темпами, возникает вопрос, на что эти средства будут направлены. Несомненно, идет перевооружение российской армии. Особенно мы видим это в соседней Калининградской области, заявил Анушаускас в интервью агентства БНС. Это, конечно, внутреннее дело России, но думаю, что каждый гражданин этой страны, вкладывая свои деньги в социальное страхование, может спросить, что он теряет и что получает при таком государственном бюджете. «И нам не все равно, — сказал Анушаускас, — что если Россия будет такими темпами увеличивать военные расходы, спустя десятилетия по соседству с нами появится мощнейшая вооруженная современным оружием и хорошо оснащенная военная группировка». К тому же он отметил, что налицо снижение прозрачности военного бюджета России. Прежде, сказал парламентарий, россияне засекречивали около трети статей военного финансирования, теперь же примерно половину. Это говорит о том, что власть поступает как хочет, а у российского парламента меньше возможностей контролировать использование средств. Член парламентского комитета национальной безопасности и обороны из числа оппозиционных депутатов социал-демократ Йозе Соликос сказал, что мотивы, по которым россияне увеличивают финансирование обороны, дескать, они видят угрозу со стороны НАТО, не соответствуют действительности. Европейский противоракетный щит, который создают государства НАТО, направлен не против России, а против потенциальной угрозы со стороны малопрогнозируемых государств, сказал член литовского парламента. При этом отметивший, что Литва сейчас как никогда находится в безопасности, потому что является членом НАТО. Президент Литвы Даля Грибаускайте на Чикагском саммите НАТО также говорила о защищенности своей страны. «Нам удалось на неограниченный срок, — сказала президент, — продлить миссию воздушной полиции в странах Балтии и обеспечить гарантии коллективной обороны, как это предусмотрено 5-й статьей Вашингтонского договора». При этом президент также обеспокоена нарастанием милитаризации соседней Калининградской области России. Обеспокоенность этим вопросом высказала Радио Свобода и министр обороны Литвы Расаю Княвичине.
Все министры обороны должны быть озабочены тем, что происходит вокруг государства, а вокруг нашего не все настроены на такие же цели, которые есть у нас. Это мирная, немилитаризованная зона. Мы наблюдаем, что последние годы происходит сильная милитаризация региона и Калининградской области, и у границ Латвии, Эстонии, также Финляндии. И Российская Федерация это делает ежегодно. Новая техника приходит, подготовка выше у военных, наблюдается концентрация военных сил у нас у границы.
Приходилось ли говорить на эту тему вам, как министру, именно с коллегами-россиянами? Доводилось ли вам бывать в анклаве?
Нет, не было такой возможности. Конечно, мы не раз выдвигали инициативы, чтобы побольше было совместной работы. Мы всегда приглашаем российскую сторону на военные учения, на свои собственные и на те, которые делаем с нашими соседями, вместе с НАТО, партнерами. Но нету такого ответа, чтобы мы видели желание сотрудничать. Сама поднимаю вопросы, почему это делается. Мы не являемся никакими врагами, ни НАТО, ни Литва, ни Эстония, ни Латвия. От нас не уходит никакая угроза для России. Почему надо так много денег тратить на такую высокую подготовку и на такие активные действия у наших границ? Хотелось бы услышать ответ. НАТО выдвигает такие вопросы, и я думаю, что мы получим ответ, что это значит.
Конкретно беспокоят ракетные российские комплексы «Искандер».
Это планируется. Такие комплексы уже построены под Санкт-Петербургом и по российским планам, которые опубликованы, будет модернизировать свои войска как раз такими комплексами «Искандер» в Калининградской области. Они уже модернизировали зенитными комплексами С-400 противовоздушной обороны. Эта модернизация ведется как раз у границы Литвы.
Каким видится развитие диалога НАТО-Россия? Литовский взгляд на эти перспективы?
Мы хотим сотрудничать с нашими соседами, особенно в контексте НАТО-Россия. У нас одно желание, чтобы этот регион был хорошим примером другим государствам в мире, как сотрудничать в экономике, культуре и в развитии этих регионов. Членство в НАТО помогает нам надеяться, что в будущем так и будет. И я думаю, что общие угрозы в мире и для России, и для НАТО, это и поможет в будущем. Но сейчас пока что вижу различия в развитии таких связей. Ну вот, Сирия на повестке дня, и мы видим, какие разные взгляды на этот очень сложный вопрос.
Министр обороны Литвы Раса Юкневичене. Усиление российского военного потенциала Калининградского края, а значит напряженности в этом регионе, проходит на фоне традиционно активного, благополучного сотрудничества российских и литовских предпринимателей, а также и особенно деятелей культуры двух стран, рассказывает генеральный консул Литвы в Калининграде Вацлав Станкевич.
В 2009 году я прибыл в Калининград в должности генерального консула. Однозначно это был спад. Сейчас вижу очень большую активность предпринимателей. Приезжает то одна, то другая делегация, ищут контактов, ищут ниш для инвестирования из Литвы в Калининградскую область гораздо выше. Нет языкового барьера, исторические связи, мы знаем друг друга хорошо. Небольшие расстояния, затраты небольшие в случае инвестирования, перевоза техники, людей и так далее. Поэтому динамика очень большая. Я уверен, что за 2012 год по сравнению с 2011, с 2010 годом будет рост. Традиционно литовские предприниматели очень активны в секторе строительства дорог, крупных сооружений, физкультурные комплексы, школы, очистные сооружения. Очень хорошие отзывы о качестве выполненных работ литовскими строителями. Очень популярны в Калининградской области литовские продукты питания, и цены несколько ниже, чем калининградские.
А калининградцы, каков их интерес?
Туризм многопрофильный, очень активно развивается медицинский туризм, и не только на курорты. В Калининграде ценятся услуги наших неврохирургов, кардиохирургов, даже представительства имеют. Инфраструктура развита лучше в Литве, поэтому туристы довольно активно заезжают в Литву, особенно в летнее время, ну и, конечно, Рождество католическое, православное, Новый год.
Две будущие, возможно, будущие атомные станции. В Калининградском регионе это Балтийская, уже строится, и Висагинская, о которой спорят. Противоречивые оценки привели к протестам, и в октябре состоится совещательный референдум о том, хотят ли граждане строительства атомной станции у себя в республике, а как в Калининградской области власти вот с общественным мнением по этому вопросу?
Балтийская атомная электростанция, да, она строится, но я вижу в Литве, как бурно, как широко обсуждается вопрос. В Калининградской области я не вижу, чтобы общественность интересовалась строительством, и особенно вопрос безопасности. Общественности не должно быть все равно. В Литве, мы видим, все включились в эту дискуссию. В Калининграде, я вижу, говорят о рабочих местах, сколько будет построено домов жилых, сколько будет дополнительных рабочих мест. Мне кажется, этого далеко недостаточно. Все-таки безопасность будущей Балтийской атомной электростанции важна не только для нас, для Литвы, но она важна и для калининградцев. Я вот этой дискуссии не вижу.
Часто ли обращаются россияне за документами, чтобы приехать в Литву?
Очень часто по количеству выдаваемых виз среди дипломатических представительств Литвы за рубежом мы стабильно вторые после Минска. Выдаем виз даже больше, чем Москва. Калининградская область – это территория России, которая окружена странами Евросоюза, Литва, Польша. Здесь проживает 1 000 000 жителей, которым надо выехать за пределы области, и им постоянно нужны визы. Мы еще ответственны за транзитный режим. Много культурных мероприятий. Мы соседи, хорошие друзья.
Генеральный консул Литвы Вацлав Станкевич. 14 августа в Калининграде впервые пройдет международный фестиваль искусств с красноречивым названием «Территория мира». В нем будут участвовать и артисты, мастера народных промыслов из соседней Литвы. Все они из разных стран и будут, образно говоря, делать эту территорию мирной. Как бы хотелось, чтобы она была такой во всех смыслах.
Сообщение Ирины Петерс из Вильнюса завершает сегодняшний выпуск информационно-аналитической передачи «Время и мир», которую сегодня вел Ефим Фиштейн. Режиссером был Андрей Амочкин. Всего хорошего.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А дело резонансное, потому что оно действительно касается понимания нами.
Мы уже 7 дней сидим без хлеба. У нас нет еды.
Нас бомбят самолетов. Артиллерия ведет беспорядок.
Нет мотивов религиозной ненависти, вражды. Эти действия были совершенно...
Большинство голосовать не стали. Именно так они выразили свою
это
волю.
Это не политика, это просто откровенная махновщина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».